Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях актриса Ия Константиновна Шаблакова, отдавшая всю свою творческую жизнь служению в Театре юного зрителя. Ия Константиновна и сейчас верна своему любимому тюзу. Занимается сохранением истории о театре и актерах, которые здесь служили. Я встретился с Ией Константиновной и узнал много интересного о том, как становился наш тюз. И спешу поделиться с вами, дорогие друзья.
Ия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть у нас в театре.
Спасибо большое. Я тоже с удовольствием пришел сегодня к вам в гости. И театр юного зрителя действительно преобразился. Вот я был несколько лет назад здесь. Проведен грандиозный ремонт, прекрасное здание, прекрасная сцена. И я знаю, что вы буквально вот практически с истоков здания, которое мы сейчас знаем, находитесь.
Да, правильно. Здание, в котором, да. Потому что до этого у театра было еще два здания. Одно здание профинтерна, бывший так называемый клуб Свердлова, который сейчас пока стоит, к сожалению, в руинах. Здание очень интересное, которое театр получил, чтобы обосноваться и стать стационарным театром. До этого актеры путешествовали, не имея ни здания, ни крова, ничего, ни тепла. И потом было другое здание, которое сейчас театральный институт. Театр получил после пятилетия большого, очень грандиозного юбилея, когда театр занял очень серьезное место в культуре города нашего, в становлении юного зрителя, его вкусов и так далее, потому что была и часть создана, была проведена огромная работа за эти 5 лет, пока театр укреплялся. А потом, в 1977 году, театр получил вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, так сказать, и беседуем. Вот. И кроме того, еще есть история, это здание реставрировалось у нас, реконструировалось очень серьезно в 2019 году. Театр ушел и скитался, так сказать, по городам и весям, что называется, играя спектакли на площадках, мускомедии, в ДК железнодорожников, в общем, где мы только не были. И въехал вот в теперешнее здание, которое совершенно имеет идеальное состояние. И даже тогда, вот в 1977 году, когда мы сюда въехали, вот после старого тюза, оно по тем временам было очень продвинутым, очень таким, нам прям вот завидовали даже, нам драма завидовала, зависть, уж не знаю, какой белый или черный, или завидовала, потому что у нас был круг, кольцо, у нас была великолепная радиорубка, оснащенность радио, у нас современнейшая аппаратура световая стояла, по тем временам, конечно, и театр получил возможность экспериментировать и искать какие-то формы новые театральные, потому что как бы вот театр получил это здание за заслуги перед городом, за заслуги воспитания подрастающего поколения, за художественные достижения, потому что здесь было очень много интересной жизни. Я вот сейчас начала заниматься, как бы вот ушла со сцены, так получилось у меня как обстоятельства жизненные, и с большим интересом занимаюсь историей театра. Я даже не могла предположить, что здесь так было интересно, было столько поисков, столько интересных людей работало. И труппа, и режиссеры, которые здесь были, и художники, и композиторы, которые здесь начинали и потом вышли на большие, широкие музыкальные, театральные просторы. Вот. И, в общем-то, сейчас, когда мы получили после реконструкции вот это здание, театр способен принимать любые коллективы, любые, со всех концов мира. Так, в общем-то, и происходит, потому что возможности колоссальные. У нас голограммы есть, у нас все на компьютерах поставлено, у нас ничего не надо записывать звукорежиссёрам, там, художникам по свету, куда, что вставлять, после какой реплики. У нас все это, техника работает, все. И потом у нас сейчас появились появились подвучки, актеры не кричат нечеловеческими голосами, чтобы их слышали на 21-м ряду. Они более-менее существуют, так сказать, органично.
Ей, Константиновна, вы с такой вот любовью, теплотой по крупицам, как хранитель театра, музея, вот об этом всем говорите. Расскажите вот об основных каких-то вехах становления театра юного зрителя.
Ну, во-первых, я очень многому была свидетелем. И вот бывает, мы иногда расходимся, вот кто еще как-то жив-здоров, в некоторых трактовках исторических всяких моментов нашего театра. Я потому что многое видела, и у меня как бы всегда было свое мнение, свой взгляд на это, на все. И меня сложно переубедить в том, что я видела своими глазами, что было вот так, а не иначе. Вот. Ну, я уже говорила, что театр возник как передвижной, потом очень было, он очень трудно становился. Пока театр не вышел на связь, именно вот на этот путь, педагогический театр, понимаете? Это вот с детства и на всю жизнь, как у нас вот есть девиз, это так и есть. Три возраста. Это молодняк, вот это маленькие горшки, как мы их называем, потом подросток и юношество. Вот. И были спектакли, которые были рассчитаны на детей с родителями, и, ну, юношество, и дальше и университет, и так, это тоже был наш зритель. Ну и захаживали иногда и взрослые совсем, как порой бывает, что Автюзи, что идут вечерние спектакли, идут. И давно идут, и всегда шли, и репертуар всегда был классический. Все, конечно, зависело от художественного руководителя и от личасти, завличасти, так сказать, все вот этот вот. Но театр всегда искал очень интересный и современный репертуар. Очень над этим много работал. И вот эта вот градация, вышел театр вот на это вот, на связь со школами, на связь с институтами, с техниками, то есть вот на это. И пошел зритель. И интересы узнавали, и что у нас в первое время, вот даже по документам, как я смотрела, у нас печать была, где было 8 педагогов, то есть они не только, так сказать, присутствовали, они еще занимались вот активы эти театральные какие-то, работы с родителями, со зрителями, вот такая вот история была. А потом театр, когда он вышел, вот стал работать в здании, где сейчас театральный институт, он вышел уже на очень серьезные какие-то возможности, потому что это уже было конкретно его здание, его, потому что профинтерн театр делил с этим, с ДК профинтерна торговых работников, и тоже как бы на птичьих правах, но это было, правда, это была стационарная сцена, и все это преимущества были большие, но это не было их личное здание. А тут все уже сформировалось, все цеха сформировались, музыкальная часть, свой оркестр появился, пошивочный цех, то есть все, что присутствует, гримерный настоящий цех, бутафорский цех, то есть театр уже сам себя обслуживал, как все большие театры, которые существовали, государственные театры, которым тогда уделялось большое внимание. Я считаю, что вообще это большое и прекрасное явление — театр для детей и юношества, которое существует, в общем-то, только у нас появилось. Вот такое специально детей с малого возраста начинает воспитывать эстетическое восприятие жизни, направляют их, какие-то вопросы перед ними ставят, не только развлекают их, это вот когда вот становится старшее поколение. И вообще тут шло очень много, если про старшее поколение говорить, в театре шло очень много проблемных спектаклей, спорных спектаклей, для своего времени очень острых спектаклей. Вот, допустим, как «Чудо в десятом» был, это уже на моем веку, как «Гостях у Донны Анны», которые спектакли, ну, «Чудо» не закрыли в десятом, а «В гостях у Донны Анны» закрыли спектакль, и еще чуть не закрыли спектакль, «Свидание в субботу» чуть не закрыли, очень остро ставились проблемы молодежи, вот, а тогда, так сказать, все было принято как-то смягчать, все не обострять. Вот, чтобы не обострять этого ничего. Вот. И вот такие были моменты в театре. Ну и вот я хочу отметить еще про театр. Годы Великой Отечественной войны, когда были, театр внес очень большой вклад именно вот в детское, вот это вот юношеское воспитание, потому что ведь тогда сюда приехали из всей российской части, вот, все детские театры, которые были в российской части, там, в Казани, Саратове, там еще где-то в Ленинграде, в Москве, они все были закрыты. И я вот эти провинциальные театры, которые остались, сейчас это наш театр, и было постановление управления культуры и управления этой самой, как называется-то, просвещение, вот, чтобы обострить, значит, увеличить обслуживание детей, а город увеличился тогда, по-моему, почти в 3 раза, и актеры работали круглые сутки. За всю войну было поставлено 53 спектакля, актеры не выходили. Кроме этого, они обслуживали госпиталя, они обслуживали воинские части, они ездили в бригады на линию фронта. У нас были участниками 2 бригад на линию фронта, ездили актеры. Вот. И мы как бы этим гордимся. И несмотря на то, что практически половина было ушло на фронт, театр сумел восстановиться и восстановить по максимум, как возможно было, все цеха, и работать полноценно. И город давал средства на выпуск спектаклей интересных. Не только патриотические, которые, конечно, вот про Зою Космодемьянскую шел спектакль, про Павлика Морозова, там все это само собой, как, про детей войны, про то, как они пришли вместо своих отцов там на место, за станки встали. Но и шли такие, как «Сон в летнюю ночь», «Феерия» такая. Шла «Малахитовая шкатулка», которую перед войной поставили, она шла. Шли сказки. Сказки шли патриотические, очень хорошо сделанные. Вот. Ну, это я, как могу сказать, тогда еще я не жила. Вот. Но я читала отзывы, вот, потому что сохранились статьи, рецензии. Ну и воспоминания я вообще застала пожилых, уже старых тогда, они, мне казались очень старыми, конечно, хотя они были, так сказать, уже в моем теперешнем возрасте, вот, но молодость, она имеет свои особенности восприятия возрастных всех этих дел, и они рассказывали тоже очень много. Вот я думаю, мне, знаете, надо было, наверное, тогда записывать за ними. А я так слушала все, потому что рассказы очень много. А как до войны актеры жили, как войну жили здесь театр. Вот, потому что театр был действительно центром тепла, здесь всегда было тепло, булочки бесплатно давали, чаем поили детей. Были вот эти кружки всякие, вот эти вот вокруг театральные. Вот. И, конечно, я всегда рассказываю, когда вот экскурсии вожу по театру, у меня там разные темы бывают. Когда вот экскурсии про войну, я говорю, у нас шли елки. Потому что дети – это дети, и война, она не должна их касаться. И ёлки, у нас сценарий придумали, сами актеры сделали, и деньги были выделены на то, чтобы... И каждый год, Новый год встречали ёлками. Вот, ёлки игрались, как сейчас у нас по 3 ёлки в день. Вот. В общем, полным ходом. С полной энергией, отдачей, вот, в общем, всегда так было, вот, и я этим очень горжусь, потому что это очень серьезно все, и вот многие даже пожилые люди и рассказывают, я помню, папа мой очень любил ТЮЗ, и он все время мне говорил, ой, Ивка, я никогда не думал, что ты будешь работать в моем любимом театре, я говорю, да, папа, вот так получилось в моей жизни.
И, Константиновна, а как получилось, что вы пришли в театр? Как вообще театр появился в вашей жизни?
Ну, в общем, неожиданно, конечно, если так сказать. Я в театральное училище поступила с первого раза, и как-то меня мама просто взяла за руку и сказала, все, идет прием в театральное училище, откуда я где-то у бабушки в деревне была, я за сутки приехала обратно из Тюменской области, где-то на конях ехала, на такой телеге, потом в Ромашево приехала, там я быстро купила билет, села в поезд, поехала дальше. В общем, приехала утром, я одела костюмчик, вот, так сказать, причесалась и пошла на экзамен. Меня мама привела. Ну вот, и нет, я вообще-то занималась, конечно, всякими ансамбли, всякие музыкальные, все, и такие постановки какие-то, всякие. Ну, серьезно я никогда не занималась, чтобы вот я хочу артистка. Нет, у меня была очень смешная история. Я почему-то хотела быть режиссером. В 17 лет я поехала в Ленинград поступать в ЛГИТМИК на режиссерский факультет. Меня обсмеяли там по-всякому. Меня даже документы не приняли. И сказали, чтобы я приезжала после 25 лет. Я там пошаталась. Вот уехала, поехала к бабе моей Тане в деревню. Вот, и вот мама меня вытащила оттуда, чтобы я пошла пусть в артистки хотя бы. А потом все, у меня очень все хорошо, удачно складывалось, я считаю. Вот. Меня взял в театр Юрий Ефимович Жигульский, хотя у него был и свой курс, только что пришли ребята. Вот. Ну, так, видимо, нужна была такая актриса, как я. И Григоряна пригласили, Феликса Григорьевича, ставить «Коварство и любовь». Им нужна была Луиза. Вот, и я Луизу играла вместе с Борисом Плотниковым, с моим партнером, выдающимся совершенно актером. Мне вообще очень повезло, что я встретила такого режиссера, как Григорян, и такого партнера, как Борис Плотников, с таким отношением творческим к своей профессии, с таким высоким уровнем, который, с планкой, которую он ставил перед собой, и я не могла быть, ну, существовать иначе. Я тоже тянулась к этому, и у нас был спектакль, я считаю, очень интересный, очень авангардный, мы все без париков были, это тогда так странно было, все удивлялись, почему на нас париков нету, а вот он так решил, и весь спектакль шел под музыку Пендерецкого, полузапрещенного польского композитора, и вообще это было блестяще все. Борю вот после этого, кстати, взяли на восхождение, режиссер приезжал, его искали тогда героя по всему Союзу, и вот выбрали его потом, ну и он гениально сыграл потом после этого. В общем, вот так. И потом мне вообще везло с режиссерами очень. У меня Вайсман был режиссер очень хороший, Лев Давыдович. У меня Котов Юрий Александрович был очень хороший режиссер. Очень умные, талантливые, знающие люди. И так мне преподали отношение к профессии, как к профессии. И именно к работе над ролью, к пониманию спектакля, к пониманию актеров в спектакле, что это такое, что актер — это часть спектакля, это краска, он воплощает идею режиссера, он должен понимать это хорошо. Ну, много всего разного. Кроме того, я сама по себе тоже увлекалась очень театром, литературу много читала. Ну, так сказать, меня это очень захватило. Да, очень сильно.
Для вас какие самые любимые были партии, какие образы ближе вам?
Ну, я вообще-то, будучи артисткой Тюза, мне что привлекало? Я хотела работать в этом театре, потому что было выпущено тогда ряд спектаклей, которые, вот «Чудо в десятом», про которое я уже говорила, «Три мушкетёра», «Сказка о царе Салтане», спектакль «Саша», это Юрий Ефимович вот так работал, он приглашал режиссеров, не боялся талантливых людей. Он приглашал очень талантливых режиссеров настоящих, вот, и он делал театр. Он не себя, так сказать, в этом утверждал и, так сказать, давил всех подряд, а он театр делал, он это очень хорошо понимал. У него была такая задача тогда, видимо, в жизни. И он приглашал и не боялся. Вот. И, в общем, я с молодого-то вообще как бы считалась лирической героиней. Вот. Но я очень много характерных ролей играла, очень много, и даже однажды я мальчика сыграла, Петьшу, очень смешного, и характер придумывала, это целая, можно сказать, у меня история драматическая в моей жизни, когда мне дали мальчика играть нарочно, я тогда сыграла Наташу Ростову, вот, и мы приехали, и режиссер взял и мне дал играть Петьшу в «Зелёной кобылке», мальчика. Это было ужасно. И он когда сказал, что вот у нас вот Шаблакова будет играть мальчика в «Зелёной кобылке», посмотрим, как она это сделает, посмотрим. И я зарыдала.
Это было испытание для вас?
Это было испытание, конечно, конечно. Но я с честью вышла. Мне зрители хохотали очень. Я придумала грим. Ну, театр – театр, все можно придумать. Грим, ботинки какие-то отцовские, какая-то рубаха такая выцветшая, какой-то бешеный рыжий волос. Все это можно сделать. Вот. А вообще, вот да, так получилось, ну да. Я когда училась, мне мастер никогда не давал играть лирические роли, он мне давал только характерные. Я много раз вспоминала Вадим Михайлович Николаев, у меня был мастер, главный режиссер телевидения Свердловского, нашего потрясающего, выдающегося телевидения, на мой взгляд. И он мне не давал. Он мне сказал: знаешь что, Ика, ты в театр придешь, ты этих ролей лирических наиграешься, играй характерные, чтоб сопли на кулак наматывать, чтоб ползать на корячках по сцене. Вот давай, давай. И вот мне это очень помогло, вы знаете, да. А в театре, ну что, ну то, что я вот Луизу сыграла, я уже сказала, я очень любила роль Наташи Ростовой, конечно. У меня была премия за лучшую женскую роль, получал Лебедев Евгений Алексеевич и я. И это было очень приятно. Меня оставили тогда на конференцию, мы провели с ним целый день, бродили, беседовали о театре. Он мне книгу подарил, «Холстомер», со своей росписью, со своей. Вот. И, конечно, Катерина в «Грозе», и Веронику «Улетят журавли» я любила очень. Я в «Истории любви» играла, Катю, такую роль очень лирическую тоже, в общем, я любила эту роль. Мы с Сизовым, с Володей играли, долго играли, очень долго. И спектакль был такой, знаете, молодежный такой, такая сказка розовая, как 17-летний мальчик с девочкой полюбили друг друга, женились и уехали в Сибирь куда-то в редакции работать. Ну, такая лабуда такая. Ну вот всем очень нравилось.
Романтика.
Романтика, романтика трудных дорог, да. Там было много юмористических всяких моментов. Вот. И потом, я, конечно, на телевидении работала одно время, много меня приглашали. И на телевидении мне было сыграно несколько хороших моих ролей. Я Зойку в «Зойкиной квартире» сыграла. Я сыграла «Трамвай Аннушка». Тату, там такая роль возрастная, как бы вот, от девочки до взрослой женщины. Я люблю вообще такое. Потом вот и «Падающие звезды», это одно про проституток, это вот, которые выгнали из Москвы, вот это все перед Олимпиадой, тоже Лоран там сыграла всякие. Вот, в общем, такое вот. Это тоже очень много мне дало, как бы в копилку мою творческую. Я вообще счастливая актриса, я считаю. Конечно, актрисы ненасытные, им хочется все больше и больше, вы понимаете? Все мечтают на сцене умереть, чтобы вынесли вперед ногами под аплодисменты, чтобы было, понимаете, все это было красиво, чтобы обставлено все было. Вот. Но не всегда, может, так получается. Вот. Но, конечно, хотелось бы больше. Но многие не имели и того, что у меня было. Я этим себя всегда утешаю. Ну, а потом вот так сложились обстоятельства, что мне пришлось. Хотя, я думаю, может, так и надо. Лучше вовремя уйти. Вот, ну, это связано с моей личной жизнью, со всеми проблемами всякими, что мне надо было больше дома намного находиться. Вот. А, наверное, так. И, может быть, к счастью даже то, что я сейчас занимаюсь театром, что я встречаюсь с людьми, и мне приятно всегда бывает, когда вспоминают наших актеров, задают вопросы, где сейчас вот этот или этот, я помню всегда, про Любочку Ворожцову спрашивали вот часто, про Сизова, про Володю, Царство Небесное, недавно он ушел от нас, вот, ну и про других еще актеров. Понимаете, здесь он, не здесь, что с ним случилось, вот, и вспоминают спектакли. Мне очень приятно, когда вспоминают, вот, когда я говорю: да ведь это была я. Да вы что, вы еще живы? Я говорю: да, я еще жива. Вот. А это вы? Я говорю: да, это я. Ну, вы не очень изменились, конечно. Знаете, кому как захочется.
И Константиновна, да, вот в творческой среде, среди актеров всегда очень много каких-то случаев, ну, веселых или комических. Что вам запомнилось? Может быть, какой-то эпизод интересный,
вот
веселый?
Моя любимая байка. Моя любимая байка. Я ее всегда рассказываю. Кто еще помнит? Ну, кто не помнит, у нас была такая совершенно выдающаяся актриса Лариса Ивановна Грибкова. Она была необыкновенно яркий человек. Она всю жизнь проработала в Москве, в театре имени Гоголя. И по семейным обстоятельствам она попала в Свердловск. Тогда еще приехала, так сказать, за мужем, как декабристка. Там, он тоже там... Ну, там неважно, это я не буду касаться. Вот. Он здесь режиссером на телевидении устроился, все это. Вот. А она в театр в ТЮЗ пришла. Ее взял Юрий Ефимович, потому что такая актриса была нужна. Актриса была потрясающая. Вот. Кстати, мы с ней сидели в одной гримерной, она меня многому чему научила, как она все время говорила: страдай, Ика, страдай. Чем больше артистка страдает, тем она лучше драматическая артистка. Вот. плач. Ну, в общем, вот. И у нас был спектакль «История одной любви». И вот я уже про него упоминала, я там играла Катю Кротову. И там была сцена, когда она приходит к Борису Антоновичу, зав редакции, который взял под крыло вот этих молодых персонажей, которые мы с Сизовым играли, значит, оберегал их, хулил-лелеял, все уберег, все помогал, и все. А она все хотела, вот ей не нравилось, она все зла хотела, она все сплетница такая была, и все. И с другой стороны, добрая где-то. Вот. И когда он уезжал в Москву, он говорит: я уезжаю, он с ней договорился. Там сцена целая, вот вы тут присматриваете за ними, чтобы они, так сказать, вот не пропали, там все. Конечно, конечно, Борис Антонович, вы потом приедете, я вам все расскажу. Конечно, конечно, Николаевна. В общем, короче говоря, идет спектакль, она стоит с подругой, разговаривает за кулисами. А вот она слушает, одним ухом слушает, другим, значит, разговаривает. Обсуждают они какие-то вообще профсоюзные дела, очень серьезные, народный контроль какой-то, она была председателем, все это. Я прохожу мимо, она говорит: я скоро выхожу? Я говорю: нет, Лариса Ивановна, еще целая картина, а потом вы выйдете. Все, все, все. И сейчас он продолжает. Потом, значит, я обошла кулису, стою с одной стороны, а идет сцена, за детей играет с Федосеевым, который тоже не любил эту молодую пару, и он, значит, на них что-то жалуется, и тоже говорит, что вот они ведь ничего не умеют, а он, значит, говорит: нет, перестаньте. В общем, такая психологическая сцена. Вдруг открывается дверь, входит Лариса Ивановна в сцену и говорит: Борис Антонович, приехали! И пауза такая. А мы там стоим вообще. Она так боялась, и она вот она просто ввалилась в сцену, в которой ее нет. И вот, значит, они стоят друг на друга, смотрят и не могут понять, что такое происходит. А вдруг за дверей говорит: а я ведь еще не уезжал, Юлия Михайловна. Она говорит: как они уезжали? А вот так? Ну, может, вы же приехали? Нет, я не приехал. Я не приехал, я еще не уезжал. Потом она поняла, что она вошла в чужую сцену. Это было невозможно смешно. И она так: ну, хорошо, я тогда пошла. Тогда до встречи. И он говорит: до встречи. И он буквально ее развернул, так дверь открыл. Ну, как вот, ну, выгородка, понимаете, театральная все это, дверь, в которую входят и выходят персонажи. Он ее выставил и закрыл за ней дверь. Все. И пошла как всегда. Она вышла и говорит: где? Где здесь туалет? Где здесь туалет? Она смешливая была до ужаса. В общем, она поняла, что произошло. Вот такая была смешная сцена. Длинная немножко, конечно, но смешная. Может, кому-то не смешно показывается, но мне вот всегда смешно было, вспоминаю.
Ну, такие моменты действительно, они
ну,
как...
Когда актер для... входит, да. Когда актер входит в чужую картину, а когда актер не выходит вообще, он должен войти, а актера нету. Где он? Дальше начинается все. А когда актер забывает слова, партнер смотрит себе в глаза и так... Что? Вот его такая мольба. Что? А ты, наверное, хотел сказать, что вот ты бледна, моя Луиза, наверное. Наверное, это ты увидел. Ну, грубо говоря. Да, да, я подумал, как ты бледна, как ты бледна. У нас однажды было, Борис на меня смотрит, выбегаем мы, он на меня смотрит и молчит. Вот. Я говорю: я бледна? Он говорит: да, ты бледна.
Ну, без таких веселых моментов, наверное, и театр нельзя было бы называть театром.
Ну что вы, театр – это такая, вот говорили одно время, что театр погибнет, он телевидение заглушит, и все сейчас, и эти вот компьютеры сейчас появились, и все ничего подобного. У нас сейчас в театре вообще заполняемость стопроцентная, и нас это так радует всех. Ну, дирекцию-то, естественно, всегда это радует, это ж и бухгалтерию, как говорится. Но и актеры ведь, что такое играть на пустой зал? Это хуже этого ведь нету. Хуже этого нету. Хуже нет того, когда уходят зрители из зала. Это очень всегда больно, тяжело. Очень тяжело, когда вот первое время вот бывало. Сейчас лучше, кстати, зритель более стал. Вот юный зритель, он стал более как бы культурный. Так, нас рогатками стреляли, этими пульками из рогаток, пульками. Мы уже знали, что пришли. Особенно, когда привозили из райцентров вот детей на автобус, мы уже знали, что сегодня будут стрелять пульками. Вот, в отрицательных это самое, рогатка, так, пульками так. Ну, это Ворожцова хорошо помнит, очень Люба. Она более так, да.
Ия Константиновна, скажите, пожалуйста, что сейчас готовится? Какие новые постановки для зрителей? Чем зритель будет радоваться?
Ну, я считаю, зритель у нас все время радуется. Вот, что бы ни было на сцене. Как бы, видите, у нас свое как бы мерило, вот если про это говорить. Мы знаем цену своему труду, мы понимаем, когда спектакль классный, хороший, настоящий, когда спектакль не удался, когда в нем есть недоработки режиссерские, и, может, актеры не вполне. Но зрителей это не касается. Поэтому я считаю, зрители всегда радуются и должны радоваться. У нас вышло очень много спектаклей новых, спектакли очень высокого качества, на мой взгляд. Я много повидала в этом театре спектакли. Ну, такой постановочной части, вот постановочная именно, вот чистота декораций, костюмы очень дорогие. У нас вот недавно «Таленький цветочек» был в новогодние праздники. Там вообще выходят, ну, просто это все так все дорого, так все красиво, чисто все. Вот. И у нас в последнее время появились интересные, на мой взгляд, спектакли. Вот. И сейчас вот готовится спектакль по запискам Печорина, «Герой нашего времени». Я не знаю, мы все желаем, чтобы все получилось, чтобы все было хорошо, потому что бывает порой актеры репетируют, они увлечены, спектакль выходит, и мы видим, что он не получился. Но это уже не касается зрителей. А актеров тем более, потому что они внутри спектакля, они не могут видеть из зала, что они там вытворяют. Ну, в смысле, творят. Вообще, вы знаете, я вам скажу, спектакль, бывает порой выходит спектакль, вот когда репетируешь и думаешь, какую лабуду мы делаем вообще, какая лабуда-то, что такое вообще. Выходит на зрителя, зритель приходит, и спектакль вдруг обретает какие-то совершенно другие качества вдруг. И вдруг зритель дает. А бывает иногда наоборот. Вот мы репетируем и думаем, это будет шедевр, это будет вообще бомба, все это вообще с ума сойдет весь город, будут обсуждать, критики понаедут, будет это все. А нет, все ушло в гудок. Вот бывает такое. Это живой совершенно театр, это даже не кинематограф.
Ия Константиновна, и в завершении нашей сегодняшней встречи ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Мое пожелание слушателям радио «Воскресенье», чтобы у них было всегда хорошее настроение, чтобы они надеялись на Бога всегда, но сами не плашали. Как у нас говорят, на Бога надейся, но сам не плашай. Вот, чтобы потом не винить Господа в том, что не получается, как тебе надо. И, конечно, чтобы они любили наш театр, приходили часто, любили актеров, любили всех, кто в нем работает. Потому что театр – это такая зараза, в хорошем смысле слова. Человек, пришедший сюда единожды, он остается на долгие-надолгие годы. Вот даже все цеха наши, все, они приходят и думают, уйду потом. Нет, работают 10, 15, 20 лет, 30 лет есть, работают, и не уходят. Несмотря на зарплаты, которые были маленькие, сейчас повыше стали зарплаты. Вот и я желаю, чтобы приходили зрители и знали, как мы вас любим, как хотим встречи с вами, и делаем все для того, чтобы вам понравиться. Приходите к нам.
Ия Константиновна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю теплую, интересную встречу. Хочу пожелать, конечно, крепкого здоровья вам, всему коллективу театра, спасибо, творческих успехов и веры, радости, Божьей помощи, Божьей милости во всех ваших благих делах.
Спасибо.
Спасибо большое.
Господь, помощь нам.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была замечательная актриса, архивариус Екатеринбургского театра юного зрителя Ия Константиновна Шаблакова. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!